Радио «Донбасс Реалии».
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. Это «Час в студии». С вами будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 25 января. Сегодня говорим вот о чем. Мы спросим у офицера из командования восточной группировки украинских войск о ситуации на фронтах. Наш журналист разобрался, какая бронетехника нужна Украине для наступления. И почему бойцам территориальной обороны запретили использование волонтерских автомобилей в личных целях? 25 января канцлер Германии Олаф Шольц после многомесячного колебания объявил о решении предоставить ВСУ танки «Леопард-2» и позволить поставлять этот танк Украине и другим странам. Цитата: «Это результат интенсивных консультаций с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии», отметили в заявлении немецкого правительства. Цель союзников, по заявлению Берлина, быстро собрать 2 танковых батальона для украинской армии. Позже глава Минобороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первые «Леопарды» ВСУ получат примерно через 3 месяца. Цитата: «Это потенциально важное изменение правил игры в этой войне или на этом этапе войны», отметил он. По его словам, сейчас Берлин ведет дискуссии с партнерами по запланированным поставкам, а именно с Польшей, Канадой, Испанией и Португалией. По данным немецкого издания «Шпигель», сейчас страны ЕС обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых машин танков «Леопард-2», чтобы сформировать 2 батальона из 40 машин. Президент России Путин, комментируя передачу ВСУ танков, заявил, что Германию до сих пор оккупируют американские войска. Цитата: «Формально и юридически на территории Федеративной Республики Германии находятся американские оккупационные войска, а по факту так и есть. Их там очень много». Сегодня в студии мы будем говорить о том, что смогут ВСУ на поле боя, когда получат танки «Леопард-2» и «Абрамс» от союзников. Америка, кстати, тоже объявила, СМИ объявили о том, что Вашингтон раздумывает о предоставлении «Абрамсов» вооруженным силам Украины. Сколько времени займет передача танков украинской армии и обучение экипажа? Есть ли у российской армии оружие против западной бронетехники? Сегодня с нами будут спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, военный эксперт, специалист по бронетанковой отрасли Николай Соломаха и журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Ярослав Кречко. Друзья, звоните в нашу студию по телеграмму, его номер +38 095 151 95 05, задавайте свои вопросы, по этому же номеру можно и писать к нам в Вайбере. Ну а начнем мы традиционно с ситуации на Восточном фронте, вот что происходило там в минувшие сутки.
По сообщению украинского генштаба, за прошлые сутки ВСУ очередной раз отбивали атаки на Бахмут и Красную Гору с Раздоловкой рядом с ним. Уже днем 25 января украинское командование подтвердило отход из Солидара. По данным Deep State, в Бахмуте войска Российской Федерации захватили дом через дамбу по улице Лумумбы. Оттуда российских военных уже выбивали. На стыке Луганской и Донецкой областей ВСУ отбивали атаку на Белогоровку. Дипстейт отмечает, что продолжаются позиционные бои по трассе Сватово-Лисичанск. Кроме того, Дипстейт сообщает о сложной ситуации у Угледара. Российские войска атакуют его с юга и наносят по городу удары артиллерии и ТОС «Санцепёк». Из артиллерии, минометов и танков армия России в прошлые сутки обстреляла Бахмут, Курдюевку, Клещеевку, всего более 30 населенных пунктов на бахмутском направлении, Авдеевку, Марьинку, Водяное и еще 9 точек на Авдеевском направлении, Угледар и еще 7 точек на подступах к нему. Не прекращаются обстрелы вдоль трассы Сватово-Кременная-Лисичанск.
С нами на связи спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Господин Череватый, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, вы сегодня заявили о том, что украинские войска отступили из Солидара после месяцев ожесточенных боев. Расскажите, почему вы об этом заявили только сейчас? ВСУ стояли в черте города до сегодняшнего дня?
Мы заявили об этом сейчас, потому что это было так полезно для национальной обороны. Это определено высшим командованием и в целях проведения всех мероприятий в полной мере с обеспечением максимальной безопасности наших войск. Все в комплексе так и проводилось.
А мы можем уже сейчас говорить, с целью каких мероприятий, то есть зачем это все делалось или нет?
Уточните вопрос.
Ну вот вы говорите о том, что не подтверждал украинский генштаб, ну и вы в частности о том, что вооруженные силы Украины отошли из Солидара, чтобы провести определенные мероприятия. Какие мероприятия? Можно об этом говорить?
Ну, я же говорю, мы детали не говорим, потому что это нецелесообразно, ни одна армия в мире этого не говорит. В общих чертах это проводилось для того, чтобы пока одни войска сдерживали оборону, вторые строили укрепучреждения, извините, я русским давно не говорил, то есть, скажем так, фортификационные сооружения, и, соответственно, планово, организовано, из какой-нибудь паники, скрытно максимально, насколько это получалось, отошли, не дав врагу не окружить наши войска, не взять массово каких-то там в плен, выстроить новую линию обороны и сдерживать врага и дальше, не давая им системно прорвать, но то, что он пытается сделать, системно прорвать нашу линию обороны, чтобы зайти в тыл, стараться окружить какие-то части наших войск, прорваться дальше на оперативный простор, чтобы идти к Славянску, Краматорску, оккупировать нас.
Сергей, мы сейчас... Мы сейчас из разных источников получаем сообщение о том, что российские войска усиленно штурмуют Угледар Донецкой области. Расскажите, что происходит там сейчас? Насколько тяжелая ситуация?
Ну, там не только сейчас. Это одна из точек Авдеевской и Угледарской направления. Уже давно является одной из тех точек, куда враг усиленно старается, помимо Бахмутского направления, постоянно бить. И за эти сутки он там совершил 300 обстрелов, 71 штурм и потерял 159 людей убитыми, 189 ранеными, а также 7 танков, 17 БМП, 7 автомобилей, 1 беспилотник Орлан-10. То есть там идут ожесточенные бои и, соответственно, все делается для того, чтобы тоже враг не смог продвинуться и нанести ему системные, мощные потери.
Там, в частности, вы раньше говорили, воюет частная военная компания «Патриот», да, вот на Угледарском, Волновахском направлениях?
Одно время мы там замечали, да, эти подразделения. Сейчас я просто в вопросах ваших этого не было, я не готовился.
Скажите, пожалуйста, касательно Солидара еще такой вопрос. Почему оккупантам удалось все-таки захватить этот город? Ну, чтобы вот наши зрители, слушатели понимали их тактику и причины вот такого частичного успеха сейчас.
Потому что враг сосредоточил на этом направлении максимальные свои силы. Главным ударным таким, скажем так, подразделением Это организованная преступная группировка Вагнера, которая пыталась всеми силами лучших из лучших своих собрать. Также поддержана десантными войсками, поддержана огнем артиллерии, авиации. И Солидар находился много-много месяцев под таким системным давлением. И чтобы уберечь, я еще повторю, наш личный состав, потому что наша тактика коренным образом отличается от тактики врага. Для нас личный состав, на чем командующий Восточным фронтом генерал-полковник Александр Сырский постоянно настаивает, это сохранение личного состава. Поэтому, чтобы было сделано, после того, как сделано было все, чтобы нанести врагу максимальный урон, и не было смысла уже держаться за эти остовы зданий, была выстроена новая линия обороны и сделано все, чтобы враг не мог двигаться дальше, а враг при этом был максимально обескровлен. И если вы помните исторический пример, когда Северодонецк и Лисичанск, враг просто делал все, чтобы их взять, не считаясь с потерями, понес огромнейшие потери там. После этого мы выровняли оборону, не давали им более полугода куда-либо продвинуться. И в то же время мы освободили полностью нашу Харьковскую область и Лиман.
Сегодня было объявлено решение немецкого правительства предоставить вооруженным силам Украины западные танки. Сергей, а что они позволят сделать на Восточном фронте? Ну, не хватало там, очевидно, танковых войск. Если бы они сейчас вот там были, какие возможности появляются вооруженных сил Украины? Можете прокомментировать?
Ну, оно так не работает, если бы они сейчас тут появились. Ну и что? Для этого надо обучить экипажи, надо сделать слаживание. Единственное, что украинцы показали, насколько они быстро и максимально быстро умеют осваивать самую сложнейшую технику. И я думаю, что мы сделаем все, чтобы это сделать и сейчас. Мы благодарны всем союзникам, которые помогают нам, партнерам, странам. И, как сказал главнокомандующий украинской армии генерал Валерий Залужный, что нам нужно 300 танков, чтобы быстрее и эффективнее освобождать нашу землю. Танки типа «Леопард» или «Челленджерс», «Абрамс» — это новейшие танки с мощнейшим защитой, отличными приборами наведения и разведки, мощной пушкой. Это прекрасное оружие для проведения контрнаступательных действий, чтобы мы могли освобождать нашу землю и дальше, то есть для прорыва обороны противника.
Сергей, если позволите, последний к вам вопрос. Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сегодня сообщил о том, что из 11 тысяч российских военнослужащих, которые находились на территории Республики Беларусь, там осталось сейчас всего 5800, и вот эти вот около 5000 российских оккупантов, по данным ГУР, передислоцированы на луганское направление, Луганскую область. Вы наблюдаете на Восточном фронте вот усиление российской группировки, перемещение войск, ну и усиление личным составом сейчас там?
Да, они постоянно пытаются. Во-первых, они несут большие потери. Вы видели, сегодня Генштаб дал 910 человек общих потерь. Большинство из них — это Восточный фронт. Поэтому огромное количество из этого числа — это был Восточный фронт. И, соответственно, им нужна постоянная ротация и усиление. И они поставлена задача как минимум удержать позиции, а максимально они пытаются еще и контратаковать, в том числе и на луганском направлении, это в районе таких населенных пунктов, как Белогоровка, например, перед этим там Червонопоповка, Площенко. И, ну, все, ситуация та же сложная, но она контролируема вооруженными силами. Инициатива находится в наших руках, и постоянно враг получает огневое поражение и тоже несет системные потери там.
Спасибо вам большое, Сергей, что были с нами, за участие в нашем эфире. Сергей Череватый с нами был, спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины, той группировки, которая сдерживает, наверное, самый сильный натиск оккупантов именно на Харьковском, Луганском, Донецком направлениях, где идут сейчас самые ожесточенные бои. Мы идем дальше. Эксперты утверждают, что современные танки и БМП для Вооруженных сил Украины нужны, чтобы начать наступление. Как украинская армия сменит тактику, используя новое оружие? Что еще передадут западные союзники Украине? И удержит ли российская армия оборону? Мой коллега Ярослав Кречко разбирался в этом. Ярослав, привет. Ярослав, журналист телепроекта «Донбасс Реалии». Привет. Ярослав, ну уже привычный такой банальный, может быть, вопрос, да, но, наверное, он имеет право быть озвученным. Объясни, в чем связь вот эта вот бронетехника и наступление украинской армии? Почему без вот этих «Брэдли», без танков западных это невозможно сделать, наступить на позиции оккупантов?
Ну, здесь надо посмотреть, наверное, на тот опыт войны, который уже есть практически уже год. Мы видим, что на Харьковском направлении, например, где Украина успешно наступала и огромные территории освободила,
там была тактика применения маневренных, быстрых мобильных групп на броневиках различного рода. Но все же это, ну, не такие броневики, которые, скажем так, могут прорывать эшелонированную оборону. То есть где-то зайти в тыл, проехать, быстро уехать. Это да. Но когда речь идет о масштабном наступлении, тем более сейчас, когда линия фронта, она уменьшилась значительно, и, соответственно, и за счет мобилизации, и за счет вот этого уменьшения линии фронта, российская армия смогла сконцентрировать значительные войска на переднем крае, на второй, третьей линии обороны. И вот чтобы прорвать эту линию, очевидно, что нужна более тяжелая техника. Это танки, это БМП. Собственно, это, если говорить о таком сухопутном вооружении, да, то это, наверное, единственная техника, которая до сих пор не поставлялась в вооруженные силы Украины, потому что во многом сейчас украинская армия воюет там от автоматов до артиллерии, да, за счет западного оружия. Но танков БМП не было, сейчас они будут, но это время какое-то, да, чтобы они появились.
Ты вспомнил вот харьковскую операцию, сказал, что там тоже была бронетехника, да, но я так понимаю, она была не такая, да, не совсем такая, какая нужна, или ее было мало? Расскажи, если она не такая, какая, совсем какая нужна, какая нужна была, да, вот для того, чтобы дальше развить наступление?
Да, ну, там использовалось, и сейчас во многом украинская армия использует бронированные машины, типа МРАП или там бронетранспортеры, которые, ну, они не настолько, там не настолько мощная броня, во-первых, не настолько мощное оружие установленное, которое там, не настолько мощный калибр. Вот мы даже снимали на прошлой неделе в командировке, когда был, снимали Max Pro, это бронеавтомобили, которых уже где-то около 1500, по-моему, поставили США в украинскую армию. И сами же военные говорят о том, что вот на такой технике идти в наступление, ну не совсем, потому что во-первых, она не настолько проходима, гусеничная техника, она более проходима, те же Брэдли. Во-вторых, ну, из оружия, которое там установлено, это только крупнокалиберный пулемет 12,7. Если мы говорим об МП, то там есть и противотанковые средства, там есть и пушка мощная, которая, ну, уже установлена. И плюс там броня на самой машине такая, что она как бы защищает пехоту, которая, ну, условно идет в наступление или выполняет какие-то другие задачи. На Max Pro броня тоже хорошая, но не для тех задач. Это, во-первых, там противозасадная машина какая-то, противоминная. И такой техники, вот я привел пример Max Pro, ее много уже в войсках, но это не совсем то, что надо. То есть танки и БМП это то, чего не хватает.
Это мы видим сейчас на экранах, то, что ты поснимал, да?
Да.
Кроме вот этих Max Pro, какая уже бронетехника есть у Украины? Ну, я имею в виду, ну, наверное, западная, да, техника, что уже имеется?
Ну, этих МРАПов, которыми является Max Pro, много. Это Бушмастер австралийские, турецкие Кирпи. Есть бронетранспортеры гусеничного, и это М113, их тоже достаточно много поставили. То есть, ну, это все техника, которая предназначена для того, чтобы доставить военнослужащих там из одной точки в другую. Например, я не знаю, доставить военнослужащих из населенного пункта А в населенный пункт Б, который проходит, ну, не на самой линии фронта, то есть там условно близко, но это не прям вот линия соприкосновения сторон. То есть это такая техника, которая тоже нужна, ее тоже нужно много, но если мы говорим о масштабном наступлении украинской армии, то она не совсем подходит.
Что насчет Брэдли, американских бронированных машин? Было сообщение еще до сегодняшнего сообщения о предоставлении Украине танков «Леопард», о том, что Украина получит несколько десятков вот этих бронированных машин. Но у нас в эфирах военные эксперты говорили, что, ну, в принципе, с натяжечкой эти Брэдли могут заменить танки в каком-то смысле, потому что у них есть тоже пушка, да, и с натяжкой, опять же, можно их назвать легким танком. Скажи, эти машины можно считать танками? Являются ли Брэдли бронекулаком, или все-таки они хороши и эффективны в совокупности с настоящими танками?
Ну, я не военный эксперт, мне сложно судить, но все же БМП — это БМП, танк — это танк. У них, как я понимаю, другие задачи уже во время самого создания машины были заложены. Да? Брэдли — это хорошая БМП. Это, да, она может уничтожать танки противника. Да, она, безусловно, нужна для того, чтобы проводить там наступательные действия и так далее. Но условно, ну, сложно там проводить аналогии, но мы знаем, что в украинской армии еще с советских времен были там БМП-1, БМП-2. Ну, то есть это машины поддержки пехоты, да, на поле боя, когда они, ну, условно, там идут наступления, да. Танки — это совсем другое, совсем все-таки другой вид вооружения. Я бы так не говорил, не знаю, кто там сравнивал, что БМП — это как бы танк, но что Брэдли — это танк, но Брэдли — это БМП все же.
Кстати, интересно, что и Брэдли, и Леопард, они заточены воевать с советскими танками, да? Можешь что-то немножко об этом рассказать? Почему-то они считаются, что будут они воевать очень эффективно, ну, допустим, с Т-72, да, которые стоят сейчас на вооружении у российской армии, такой модернизированный, ну, советский, по сути, цвет.
Мы же понимаем, что все западное оружие, вооружение, техника, оно создавалось во времена Холодной войны. И, в принципе, те разработки, которые есть сейчас, это все продолжение тех ранних, да, машин, там, их модернизации и так далее, те же Брэдли там, и другие машины. Поэтому действительно они могут как бы, ну, они создавались для того, чтобы быть эффективными против советского вооружения, советской техники, которая есть в российской армии. Поэтому посмотрим. Ну, одно дело где-то там на бумаге каких-то технических характеристик, да, а другое дело поле боя. И момент есть еще обучение персонала, потому что любая техника в неумелых руках, пусть она там в 2-3 раза лучше будет противника, но она не проявит себя, если экипаж что-то будет делать неправильно.
Да, действительно, достаточно сложная техника, вот, в частности, эти леопарды, там и цифровая система ориентирования, да, управления. Сколько, ну, ты с танкистами, не знаю, общался, не общался, сколько займет переучиваться с танка, который стоит сейчас на вооружении украинской армии, на западный?
Ну, сегодня, по-моему, объявил уже, да, министр обороны Германии, если не ошибаюсь, что около 3 месяцев. Мне сложно, ну, я общался с танкистами, я задавал им эти вопросы, но тут надо понимать, что танкист, он же не видел этот леопард, и он, ему сложно сказать. Он, ну, они говорят, дайте нам там в любое время, мы постараемся в ближайшие там недели в самые короткие сроки все изучить и освобождать украинскую территорию. Но если нам заявляют о 3 месяцах, наверное, есть в этом какой-то смысл, потому что, ну, это не неделя, это не две. Техника, тем более мы знаем, что у «Леопарда», например, 4 человека экипаж, у советских танков, начиная с, ну, там, Т-64, Т-72, 3 человека экипаж. Есть много нюансов, и я думаю, что наши украинские военные, они справятся с этим, потому что они уже не раз доказывали, начиная от артиллерии и другого вооружения, что они способны учиться очень быстро, когда речь идет о том, чтобы освобождать территорию Украины.
Ну и последний к тебе вопрос. Поставки техники, понятно, да, это политическое решение, но есть и проза войны, это логистика, ремонт, обеспечение запчастями. Как с этим дело сейчас обстоит, ну, с уже существующей западной техникой на вооружении вооруженных сил Украины? Да, это и гаубицы, и опять бронированные машины, но очень много всего. Насколько трудно это все держать в боеспособном состоянии?
Об артиллерии очень много было сказано, о том, что как бы, чтобы одну панцергаубицу отремонтировать, возили там в страны Балтии, да, их и пришлось даже одну каннибализировать, разобрать, чтобы починить. То же самое, в принципе, насколько я понимаю, из другой техники, потому что на примере тех же Макс-Про я был на одной ремонтной базе украинских военных, и там были несколько разобранных этих автомобилей. Военные сказали, что им пришлось разобрать эти автомобили на запчасти, потому что если бы они этого не сделали, то другие бы машины тоже не ездили, потому что где-то какая-то запчасть, где-то какая-то деталь, они вышли из строя, и чтобы их починить, нужно время. То есть они заказывают запчасти, но пока запчасти придут из Соединенных Штатов Америки, это время, это ни день, ни два и ни неделя. Поэтому вопрос логистики очень важен. Для того, чтобы военные могли там недалеко от линии фронта какие-то мелкие поломки отремонтировать там в 7-10 километров и отправить снова тот же танк или ту же БМП в бой, это все нужно наладить. Эти запчасти не надо ждать, когда оно поломается. Эти запчасти должны уже прийти вместе с готовыми к бою БМП, то есть чтобы, что, если что-то случится, быстро заменить и снова опустить ее в бой, в ход.
А украинские механики умеют чинить западную технику или учатся на ходу тоже?
Ну, уже умеют, то есть они учились, вот то, что мне рассказывали военные, учились, потому что где-то не было программного обеспечения, где-то не было каких-то деталей, но они как бы на ходу и, в принципе, посмотреть на автомобиль, что-то своими руками сделать, то есть на ходу они это очень быстро делают и говорят, ну, главный вопрос — это запчасти. То, что ремонтировать, это уже как бы они могут учиться очень быстро.
Да, но мотивация зашкаливает, судя по всему, украинских военных, и это может решить очень много вопросов. Спасибо большое, Ярослав, что рассказал. Ярослав Кречко, с вами был журналист телепроекта «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Силам территориальной обороны запретили использование личного транспорта для служебных целей, а уже имеющиеся автомобили, переданные волонтерами и благотворительными организациями, нужно поставить на баланс частей. Такое распоряжение пока касается лишь оперативного командования «Север». Однако сами военные не исключают, что в дальнейшем такие ограничения коснутся и остальных. Моя коллега Анастасия Середа разбиралась, что стало причиной такого указа от Минобороны и какие могут быть последствия.
Час від часу такі накази видаються по всій лінії фронту з чи то 15-го, чи то 16-го року. Коли грохнув цей наказ по Північ, лише ТРО, ми зрозуміли, що ось воно почалось. Воно почалось практично одразу. Практично після того, як з'явився цей наказ, на Київщині одразу ВСПшники почали зупиняти військові автомобілі і перевіряти, чи стоять вони на обліку, чи ні.
У нас в армії служить мільйон людей, і у нас дуже багато машин. Ну, звісно, що армія – це такі самі люди, як і всі інші, ну, і десь хтось, може, не дуже є чемний і попав в ДТП. Але, ну, нема машин, нема проблем, я не вважаю, що це правильно. Навіщо відбирати тачки? Ну, потім у вас будуть пацани ходити без машин пішки, да? А потім ви їм поставите бойове завдання, якусь бойову задачу, а вони скажуть, у нас нема машини, ви в нас її забрали. Ну, буде дуже прикольно.
В підрозділі Макса навіть не було машини ізначально, але згодом їх підрозділ переформатували в групу оперативного реагування. Тобто вони мали оперативно перебувати на позиції для підкріплення. І без транспортного засобу це просто смішна назва групи оперативного реагування. Щоб вони мали пересуватись по декілька кілометрів по полях, це займає дуже-дуже багато часу. Тому машина була просто життєвою необхідністю.
Наказ поки що лише по ТРО і лише по півночі. Що таке північ? Це Київщина, Харківщина, Суми, Чернігівщина і, здається, Волинь. Вилучати власні, вилучати волонтерські, а також вилучати відчужені автомобілі. Ті автомобілі, які брались підрозділами на прокат. Тобто ось розбите СТО, ось розбите АТП, і ми беремо екскаватор, бо він нам потрібен. Ми беремо трактор, бо він нам потрібен. Оце все бігом теж здати. Ми що вже всі окопи викопали.
Треба розуміти, що на передовій необхідний транспорт в будь-якому разі. Просто це можуть бути машини такі звичайні, легкові, там на кшталт якогось Жигуля, які хлопці просто скидаються там по $300 і купують собі самі. Такі машини просто постійно використовуються і від того дуже швидко ламаються, і їх просто вже називають розходники.
Ті, хто йшов служити, дуже часто вони йшли служити своїми автомобілями. Я бачила Жигулі, я бачила Уазіки, я бачила Соренто, Туареги, я бачила Порше Каєн на фронті, я бачила на фронті нещасний Матіс. Тобто в кого що було, те і йшло служити разом з своїм господарем. Не всі з цих машин можна поставити на облік. Не всі хотілося ставити на облік, тому що коли ти ставиш машину на облік, все, вона вже тобі не належить.
Ставити на облік свою машину важливо, тому що, по-перше, якщо ти служиш в армії, то ти купляєш машину не собі. Якщо тобі волонтери її приганяють, це не твоя машина, це машина в армії. Навіть якщо ти на ній їздиш. І коли машина облікована, то, по-перше, вона має номери чорні, ну, військові. По-друге, далі ви заправляють безкоштовно, це правда. І, ну, це убезпечить та держава, що хтось купив собі машину, або хтось пригнали волонтери якусь тачку, і ти використовуєш її не в військових цілях, а в якихось своїх особистих.
Для того, щоб купити машину, найчастіше частина повинна написати лист. Завдяки цьому листу машина, яка купується за кордоном, не підлягає розмитненню, її просто завозять на територію України. Ну, волонтери зазвичай це роблять. Але ці листи дуже часто затягують покупку машини в часі. Я знаю, що іншому побратиму купували авто і чекали листа декілька тижнів. При тому, що була вже готова куплена машина, вона стояла просто на кордоні.
Частина мусить тоді поставити цю машину на облік, а вона не може поставити. У неї штатка заповнена. Немає місця. А де ж ті машини? В Сєвєродонецьку лишились попасні, побиті, покоцані. Частина не може списати ці машини, бо в нас дуже довга процедура списування. Втікали, лишали все, попали, не побите. Тобто машини на папері є, а по суті їх нема.
Я знаю випадок, коли люди, односельчани, волонтери збирали на машину, купили бійцю цю машину, і потім на ній катався командир, а боєць просто навіть не бачив цього автомобіля в очі. Ну, я дуже боялася цього, і тому ми йшли трохи в обхід цієї процедури, тому ми завозили машину за допомогою громадської організації.
Наказ треба скасувати, однозначно. Але доки ми не почнемо мислити більш глобально, доки і будуть вискакувати оці накази. Тобто треба терміново виносити питання про або розширення штатки, або закупівлю нових машин, або розширення штатки плюс закупівля нових машин.
Итак, сьогодні, після многомесячного колебання, канцлер ФРГ Шольц об'явила рішення предоставити ВСУ танки «Леопард-2» і дозволить поставляти цей танк Украине и другим странам. Цитата: «Это результат интенсивных консультаций с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии», отметили в заявлении немецкого правительства. Цель союзников, по заявлению Берлина, быстро собрать два танковых батальона для украинской армии. Позже глава Минобороны Германии Борис Писториус уточнил, что первые «Леопарды» ВСУ получат от Германии именно через 3 месяца. Цитата: «Это потенциально важное изменение правил игры в этой войне или на этом этапе войны», отметил он. По его словам, сейчас Берлин ведет дискуссии с партнерами по запланированным поставкам. Он назвал Польшу, Канаду, Испанию и Португалию. По данным немецкого издания «Шпигель», сейчас страны ЕС обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков «Леопард-2», чтобы сформировать 2 батальона по 40 машин. Но отреагировал на эту поставку президент России Путин очень своеобразно. Он заявил, что Германия до сих пор оккупирует американские войска. Цитата: «Формально юридически на территории Федеративной Республики Германия находятся американские оккупационные войска, а по факту так и есть. Их там очень много». С нами Николай Саламаха, военный эксперт, специалист по бронетанковой отрасли. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай, ну, очень много разных модификаций есть у этого танка. За время его существования было их много разработано. Какую модификацию «Леопардов», по вашему мнению, получат вооруженные силы Украины?
Значит, вооруженные силы, наверное, получат разные модификации. Вот. Исходя из того, что немцы заявили, что они предоставят нам...
Пропадает связь с Николаем Саламахой. Мы его сейчас перенаберем. Я напомню, с нами эксперт по бронетанковой отрасли, военный эксперт Николай Саламаха. Мы обсуждаем, что теперь смогут вооруженные силы Украины благодаря тому, что у них появится в ближайшее время, кстати, интересно, какое время, бронетанковый кулак, состоящий из танков западного производства. Уже есть политическое решение от Берлина передать танки «Леопард-2» именно с немецких складов. Ну и разрешить европейским союзникам также предоставлять эти танки вооруженным силам Украины. Очень много стран уже сообщили о том, что готовы передать эти танки. В частности, Португалия заявила о том, что готовится отправить Украине 4 танка «Леопард-2». Испания может передать Киеву 53 танка «Леопард». Польский президент еще до решения немецкого правительства говорил о том, что готова Варшава передать Украине роту танков «Леопард-2», это 14 машин, ну и собираются собрать 2 танковых батальона для украинской армии союзники Украины. Вроде восстановили мы связь с Николаем Саламахой. Николай, слышите нас?
Да, я вас слышу.
Да, и мы вас слышим прекрасно. Давайте с самого начала, мы вас сразу же прервалась связь. Какие модификации танка получит вооруженные силы Украины, как вы считаете?
Немцы заявили о том, что они передадут нам танковую роту 2 «Леопард-2 А6». Это самый распространенный танк, который сейчас есть у Бундесвера. И, в принципе, они у них находятся в боеспособном состоянии, поэтому вопросов о том, какого качества эти машины будут, не возникает. Единственное то, что если идет заява министра обороны, что не ранее, чем через 3 месяца, то мы понимаем, что на протяжении этого времени другие страны, те, которые уже заявили, что они готовы передать танки «Леопард-2 А4», они ждать не будут. А к этим странам относятся и Канада, и Польша, Испания, Финляндия, наверное, тоже присоединится. Вот. И заявление Голландии о том, что они, те машины, которые они взяли в лизинг у Федеративной Республики Германии, они готовы за них заплатить деньги, купить и сделать для вооруженных сил Украины подарок. Вот. Поэтому, наверное, все-таки те два батальона, о которых идет речь, это все-таки будут танки «Леопард-2А4». Вот. Собственно говоря, по тому техническому состоянию, в котором они находятся в эксплуатации в различных странах, вот, и исходя из той системы управления огнем, которая там есть, 125-миллиметровой танковой пушки, очень, с очень хорошими характеристиками и тем перечнем боеприпасов, которые она в состоянии применять, это будет танк, который, по качеству который вот, приблизительно соотносится с боевой машиной «Оплот» или теми машинами, которые есть в Украине, это 6 танков Т-84.
Касательно немцев, и, ну вот вы говорите, что модификация «Леопард-2А6», ну вот они через 3 месяца только поставят, а союзники быстрее. А есть какие-то объективные причины, почему немцы медлят, как вы считаете?
Ну, откровенно говоря, я не понимаю, почему они медлят, потому что, исходя из того, что сейчас в Германии 222 машины находятся на службе, то, собственно говоря, на то, чтобы их продефектовать, если есть какие-то неисправности по техническому состоянию, ну, на это может уйти там неделя, 2-3 максимум. То есть в течение месяца они бы могли передать эти машины. Не знаю, может быть, здесь какие-то политическая составляющая есть, может быть, какие-то юридические вопросы, которые пока мне непонятны. Но смотрите, еще неделю назад, вернее, даже меньше, чем неделю назад, Бундестаг даже не давал разрешения на реэкспорт танков «Леопард-2А4» Украине. Сегодня такое решение есть, и, в принципе, это уже прогресс.
Николай, давайте немножко об этих характеристиках вот этой модели, которую получат вооруженные силы Украины, расскажем. Вы говорите о том, что они достаточно хорошие. Но какие возможности? Давайте, вы, возможно, уже много раз об этом рассказывали. Давайте напомним, сегодня есть повод.
Значит, система управления огнем имеет прицелы, приборы наблюдения, которые позволяют вести прицельный огонь днем и ночью на дальностях до 5 километров. Причем на дальностях до 4-5 километров это прицельный огонь и бронебойно-подкалиберным снарядом, и осколочно-кумулятивным снарядом. Вот. Если взять советские танки, постсоветские танки, то есть российские, то реально так, на такой дальности танки могут вести прицельный огонь только управляемой ракетой, а осколочно-фугасным снарядом могут вести огонь только по площадям. Вот. То есть превосходство системы управления огнем не в процентном отношении, а в разы. Где-то, наверное, в 2-3 раза превосходят танки «Леопард-2А4». Вот. Те же танки Т-90А, Т-90М или Т-72Б3, которые сейчас являются пока что еще основным танком вооруженных сил Российской Федерации.
А давайте смоделируем этот бой между «Леопардом» и российским, ну, Т-72, допустим, да? Чем, скорее всего, все закончится в открытой танковой битве?
Значит, опять же, очень трудно моделировать. Почему? Потому что все еще и будет зависеть от подготовки экипажей. Вот. К примеру, танк Т-92, вернее, Т-72П или Т-72Б3, те, которые могут вести огонь днем над Т-72Б3 ракетой до 6 километров, вот, танк Т-72Б днем до 5 километров. Приблизительно днем они находятся в одинаковых условиях вместе с танком «Леопард-2А4». Но только ракета летит 20 секунд, а за это время «Леопард» успеет произвести 3 прицельных выстрела по противнику бронебойно-подкалиберным снарядом. И не факт, что один из этих трех снарядов прилетит в танк Т-72Б3 или танк Т-72Б не выведет его из строя, и дальше уже результат заранее известен.
Что касается брони леопардов, есть ли у российской армии оружие, ну вот противотанковые ракетные комплексы, другое оружие для того, чтобы уничтожать такие танки, противодействовать ВСУ?
Значит, тех танков, которые нельзя уничтожить, в мире вообще нет. Вот. Опять же, все будет зависеть от того, какой курсовой угол встречи снаряда или противотанковой управляемой ракеты с корпусом или с башней. Вот. В принципе, если брать соотношение защищенность российских танков против кумулятивных боеприпасов и немецкого танка, они приблизительно одинаковы. Против кинетических так называемых снарядов, это снаряды с бронебойно-подкалиберным сердечником, я подозреваю, что немецкий танк защищен все-таки немножко лучше, чем российские танки. Поэтому, опять же, все будет зависеть от конкретных ситуаций. Но речь ведь не идет о том, пробитие, не пробитие. Проблема в чем? Проблема в том, что я очень мало танкистов встречал, тех, которые продолжали воевать после того, как в их танк попадал хотя бы один первый снаряд. Вот. Во-первых, не обязательно получить пробитие, достаточно того, что выходит из строя электроника. Вот. И второе, это составляющее действие, это, как правило, контузия экипажа или вторичные осколки.
Ну и давайте о расчетах. Вот эта вот модификация «Леопард 2А4», но она достаточно такая высокотехнологичная, защита экипажа от мин, ручных противотанковых средств. Там имеется комбинированная система ночного видения водителя от компании «Цейс» и цифровая командная информационная система. Ну и количество экипажа, оно больше, чем, я так понимаю, в танках, которые используются сейчас вооруженными силами Украины. Ну, в общем, много нового для украинских танкистов. Как долго этому всему обучаться? Как вы считаете, украинским танкистам, прошу прощения, управлять «Леопардом»?
Значит, опять же, все зависит от того, как подбирать кадры для обучения. Если подбирать тот личный состав, который уже воевал, который умеет эксплуатировать танки Т-72 различных модификаций, Т-64БВ или Т-80, то для переучивания, в зависимости от того, насколько люди быстро усваивают материал, от 4 до 8 недель. Вот. Если начинать обучать с нуля, то это может занять в 2, а то и в 3 раза больше времени. Но у нас такого времени нет, поэтому я считаю, что целесообразно перевооружать те части, которые имеют опыт боевых действий, а те машины, которые в этих частях есть, передавать в другие части, которые пока не будут перевооружаться на западную технику. Соответственно, проводить подготовку уже обстрелянных танкистов на использование танков, тех, которых мы получим в различных странах.
Николай, а кто и где будет учить? Ну, то есть надо украинским танкистам ехать в западные страны для того, чтобы вот учиться на «Леопардах»? Там же, наверное, инструкторы есть. Или они приедут в Украину уже после того, как союзники поставят эти танки?
Я подозреваю, что будет принято другое решение. К примеру, такая страна, как Польша, эксплуатирует «Леопарды 2А4» уже более 5 лет. У них есть и учебный центр, и есть и логистика вся для обслуживания, технического обслуживания, для ремонта техники. У них есть высококвалифицированные инструктора, которым будет гораздо легче и гораздо проще общаться с украинцами, иногда даже без переводчиков. Поэтому я считаю, что подготовка наших танкистов именно на «Леопард 2А4» будет происходить в Польше. И думаю, что та договоренность, которая уже существует, и те заявления министра обороны Украины Резникова о том, что украинские танкисты уже начинают подготовку в Польше на танк «Леопард 2А4», это, тому моему мнению, подтверждение. Вот. В отношении других стран, допустим, тот же «Абрамс» М1А2, то польские инструктора обучались в Соединенных Штатах Америки. Они прошли полный курс подготовки, и сейчас первые подразделения, которые получили уже американские танки, проходят курс подготовки, опять же, в Польше, на территории одного из учебных центров. Я думаю, что на этом же, в этом же учебном центре будет смысл использовать американских и польских инструкторов для подготовки наших танкистов. Вот. Что касается британского танка Challenger 2, ну там деваться некуда, там придется ехать в Британию и проходить подготовку там.
4-6 недель, вы говорите, нужно на подготовку. Ну, я так понимаю, за это время союзники найдут возможности, кроме Германии, да, которая сказала, что 3 месяца поставить эти танки в Украину. Получается, в середине-конце марта эти танки будут готовы к бою в Украине.
Ну, я надеюсь, что это так и произойдет. По крайней мере, допустим, где-то к середине марта, наверное, будут сформированы новые части, те, которые получат новое вооружение. Вот, личный состав будет подобран в эти части, дальше произойдет боевое слаживание взводов, рот, батальонов, и к концу марта мы, наверное, получим вполне боеспособные бригады, которые в состоянии будут проводить боевые действия согласно поставленных задач.
2 бригады, да?
Я думаю, что этих бригад будет больше, наверное, 4-5 бригад.
А расскажите, сколько это будет в танках? Сколько вообще, по вашим ощущениям, то есть вот звучат цифры, да, что союзники хотят 2 танковых батальона, 80 танков в целом. Ну, там же еще и челленджеры, и немецкие танки, я не понимаю, считаются они, не считаются. Сколько, по вашим данным, получит всего вот бронированной техники танковой от Запада Украины, и сколько это будет бригад? 4.
Я ориентируюсь немножко на другие цифры. Эти цифры были озвучены месяц тому назад главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Федоровичем Залужным, и там звучала цифра 300 танков, 700 боевых машин пехоты, 5 сотен артиллерийских систем. Вот. Этой техники достаточно для того, чтобы сформировать от 8 до 10 бригад. Вот. Поэтому, исходя из этого, я понимаю, что к концу марта, наверное, будет где-то половина, а на протяжении следующих там 2-3 месяцев, наверное, будет и вторая половина. Вот. А то, что заявляют союзники, каждый союзник заявляет то, что он считает нужным заявить. Вот. А какое будет принято решение и как это все будет происходить в реальности? Ведь не все же еще и озвучивают для прессы.
Министр обороны Швеции Пол Йонсен также заявил, что в дальнейшем будет принято решение о поставках Украины танков Stridsvagn 122 шведской модернизации танков «Леопард». Николай, известно ли вам что-то об этой модернизации? Что это за вариант «Леопарда-2»?
Это тот же «Леопард-2» в версии А4, только там стоят средства связи, те, которые знакомы шведам. Вот. Соответственно, там стоят шведское вооружение, это спаренные пулеметы. Вот. Ну, собственно говоря, что изучать СТРВ-122, что изучать тот же самый «Леопард-2 А4» и «Леопард-2 А6», разницы большой я не вижу. Вот. Если тебе вручили машину, на которую ты прошел подготовку, и ты ее используешь неделю, 2-3, то дальше уже вопросов никаких возникать не будет.
Леопарды 2А4, 2А6, челленджеры британские, вот эти вот возможные шведские модификации, абрамсы, гипотетические, насколько критично для вот этих вот бригад, которые будут созданы, что разные танки будут в них воевать, или нужно, чтобы в одной бригаде воевала одна модификация танка?
Да, есть целесообразность для того, чтобы облегчить ситуацию с ремонтом и с техническим обслуживанием, а это проблемы, которые будут возникать в первую очередь у ремонтно-восстановительного батальона бригады и у бронетанковой службы бригады, необходима унификация. Вот. Наверное, в Центральном бронетанковом управлении у нас достаточно здравомыслящих офицеров, многих из них я знаю лично, общаюсь периодически, чтобы организацию всех этих процессов произвести именно так, чтобы все было так, как необходимо. Тем более, что у нас есть очень большой опыт. Мы сейчас эксплуатируем танки Т-72АВ, Т-72Б, Т-72Б3 трофейные, Т-72Б3М трофейные, Т-80Б, Т-80БВМ трофейные, Т-90А трофейные. Вот. Ну, и танк Т-64БМ «Булат». Как-то с этим все наши службы справляются, поэтому я думаю, что и дальше им придется справляться.
А как будут выглядеть эти бригады? Вот эти вот «Брэдли», «Мардеры», бронированные машины от Запада, они тоже будут входить в состав этих бригад, как такой бронетанковый кулак?
Значит, как правило, типичный состав бригады, механизированный или мотопехотный, это 3-4 батальона механизированных или мотопехотных, в каждой из которых входит от 30 до 40 единиц боевых машин пехоты или бронетранспортеров. Вот. А это может быть, допустим, тот же самый БМП «Брэдли» и БТР-М113. Вот. Или, допустим, могут быть «Страйкеры» в качестве бронетранспортеров и БТР-М113, и это мотопехотные батальоны. Вот. Все, опять же, будет зависеть от того, какое решение будет принято Генеральным штабом и как произведет Центральное бронетанковое управление распределение этой техники и какие задачи потом будут стоять, и как они и в результате атак они будут выполняться.
Николай, ну и из Америки тоже такие неожиданные достаточно новости. Много говорилось о том, что «Абрамсы» — это фактически невозможный вариант для украинских вооруженных сил. Ну, банально, потому что в Европе нет мест для ремонта «Абрамсов». Но, тем не менее, вот американские СМИ сообщили о том, что вполне возможно, что президент Байден в рамках следующего пакета военной помощи объявит о предоставлении от 30 до 50 танков «Абрамс». Об этом агентство «Анадолу» сообщила со ссылкой на представителя американской администрации. Расскажите, это вообще теоретически возможно? Правда ли, что нет в Европе, я молчу уже про Украину, мест для ремонта этой сложной достаточно техники «Абрамсов»? Ну и получается, если нет, тогда нужно сначала организовать место для ремонта этой техники, да, ее ремонтировать, а потом уже поставлять.
Вот сейчас и происходит организация такого места в Польше. Почему? Потому что Польша подписала первый контракт на 250 «Абрамсов» со Соединенными Штатами Америки и второй контракт на 114 «Абрамсов». То есть общая численность – это 364 машины. Вот. И сейчас происходит как раз подготовка польских специалистов по техническому обслуживанию и по ремонту этой техники. Вот. И параллельно создается инфраструктура. Вот. Это процесс, наверное, не скорый. По крайней мере, подготовка завершится где-то, наверное, месяца через 3, а на протяжении полугода будет создаваться инфраструктура, и уже тогда поляки смогут производить сначала техническое обслуживание, потом ремонты. Естественно, там будут оказывать помощь и американцы, потому что на территории Польши с этим абсолютно никаких проблем нет. Есть небольшая инфраструктура на территории Германии, но количество у американского контингента на территории Европы, в Германии танков «Абрамс» очень маленькая, и в принципе та инфраструктура, она не рассчитана на то количество, которое необходимо Украине.
Ну, то есть, вот эта вот информация о том, что «Абрамсы» к концу года реально могут появиться в Украине, она вот реалистичная по объективным причинам?
Да, это по объективным причинам. И, допустим, речь об этом идет уже не первый раз. И еще полгода тому назад в одной из передач, когда у меня брали интервью, я говорил, что, ребята, шаг за шагом. Для того, чтобы получить «Абрамсы», нам нужно сначала, чтобы этот путь прошли наши союзники.
Спасибо вам большое, Николай, за интереснейший разговор. Николай Соломаха с нами был, военный эксперт, специалист по бронетанковой отрасли. Мы обсуждали то, как готовится вооруженным силам Украины к применению боевых западных танков «Леопард-2», вот модификации 2А4, с точки зрения Николая Соломахи, станут на вооружение вооруженных сил Украины. Идем дальше. Впервые в истории украинский фильм номинирован на «Оскар». Документальный фильм «Будинок зі скалок» совместного производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии рассказывает об украинских детях, живущих в Лисичанском приюте, расположенном на тот момент рядом с линией фронта. Второй режиссер и линейный продюсер, представляющий украинскую сторону, Азат Сафаров, поделился с радио «Донбасс Реалии» детскими впечатлениями от номинации и важностью возможности побороться за «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».
А я мама.
Привет, Крістюш.
Привет.
Как тебе?
Нормально.
Цей фільм про маленький притулок в Лисичанській, на жаль, який зараз тимчасово окупований, куди діти потрапляють на 9 місяців, поки вирішується їх доля. Це зазвичай діти з родин, де батьки зловживають або алкоголем, або наркотиками і не доглядають за своїми дітьми. І цих дітей забирають в притулок, і 9 місяців вирішується. Або батьки змінюються і повертаються діти до біологічних батьків, або батьки нічого не міняють в своїй поведінці, в своєму житті, і діти йдуть далі. Чи в прийомну родину, після того, як їх батьків позбавлять батьківських прав, або йдуть в інтернати. І оці 9 місяців дуже ключові в житті цих дітей, і дуже важливо, що поруч з ними є виховательки, які підтримують їм, дарують їм своє тепло, увагу. І ось, власне, про це і фільм. Це фільм про те, що переживають діти, які опиняються, як ми часто пояснюємо, між двома війнами. Це війна зовнішня, Росії проти України, і війна в їх хатинках, де батьки зловживають алкоголем і наркотиками, і, на жаль, через це або не доглядають за своїми дітьми, або застосовують фізичне, психологічне насилля проти своєї родини. Це вже третя документальна стрічка, яку ми знімаємо з Сіменом, але це найважче, з емоційної точки зору, найважчий фільм, який ми зняли вдвох. Кілька разів під час зйомок режисер плакав сам, тому що це дуже-дуже складно. Документальна стрічка – це тоді, коли ти навіть не видумаєш це в художньому, але це відбувається перед твоїми очима. І дуже складно, знаєте, якось відрізнити себе від фільму, сказати, я об'єктивний, я просто знімаю, я тут нічого. Ти переживаєш разом з героями їх болі, їх втрати, їх переживання. Ти дуже близький до їх історії, тому що ти 2 роки спостерігаєш за ними, ти 2 роки спілкуєшся з ними, ти наче бачиш їх життя, кінотеатр, де повільна стрічка йде. Ти бачиш ці 9 місяців, і тобі дуже складно просто абстрагуватись і сказати, я тут прийшов просто познімати, я піду. Саме тому насправді, коли ми почали зйомку цього фільму, ми почали багато говорити про те, як ми можемо поміняти цим фільмом систему, як ми можемо вплинути на те, щоб більше дітей не потрапляли в інституції, щоб батьки якось працювати із батьками. Як зробити так, щоб вони не залишалися в такому вакуумі, в самотності, щоб до них не приїжджали політики тільки на якісь свята, знаєте, зробити селфі і поїхати. Як зробити так, щоб їх голос було почутим? Ми дуже багато про це говорили, і насправді фільм дуже змінив наше особисте життя. Перший же день війни місцева влада вивізла дітей. Ми допомагали, асистентували в цій евакуації, допомагали речами. Ми дуже вдячні за це, що дітей вивізли. Ми допомогли їм, коли діти були вже тут, у Львові. Допомогли, чим могли, психологічною допомогою, гуманітаркою від фонду «Голоси дітей». А кіно – це дуже важлива платформа, через яке мистецтво, через яке можна спілкуватися зі світом. Тому що коли ми знімали перший наш фільм «Віддали не гавкіт собак», багато людей на багатьох фестивалях, на багатьох показах по всьому світу, від Канади до Австралії, приходили до нас, казали, боже, ми не знали, що аж настільки погано, що війна аж настільки зачіпає людей у вас там в Україні. Дуже важливо постійно тримати увагу до війни Росії проти України, світову увагу, тому що Інакше ми знову опустимось десь на шпальтах на останні сторінки чи десь в випусках на останні хвилини. А цього ми не можемо допустити. Україна має бути постійно в адженді, постійно в ефірах. А про неї постійно мають говорити, і тому для нас це одне з найбільш зараз досягнень, що наступному місяці ми знову будемо на всіх в усіх медіа, і до нас знову будуть звертатися і розпитувати про те, що відбувається в Україні.
Ну что ж, друзья, и только что в администрации американского президента сообщили о том, что президент США Джо Байден сегодня выступит в Белом доме в 7 вечера по киевскому времени с речью о продолжении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Пока не уточняется, о чем именно скажет американский президент, но контекст напомню. Германия заявила о том, что разблокирует поставку танков «Леопард-2» вооруженным силам Украины. Ну и ранее в СМИ появилась информация, что готова Вашингтон предоставить свои танки М1 «Абрамс» вооруженным силам Украины. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».